новая информация появилась. 30 с небольшим семей пленных, которые находятся на неподконтрольной территории, на днях получили, я так понимаю, что продолжают получать письма от своих братьев, мужей, сыновей, которые находятся в плену. И это очень важно, поскольку это подтверждает, что эти люди живы, с ними все, ну, если они смогли письмо написать, это значит, что с ними более-менее все нормально. И руководитель группы «Патриот» Олег Котенко сейчас в нашей студии. Будем говорить о деталях того, как же смогли привести 32 письма, 31-32. Вот сейчас мы выясним эти детали, сколько таких писем есть, как их получилось доставить близким и, собственно, что будет дальше. Олег, здравствуйте.
Добрый день.
Давайте вот в самом начале уточним, сколько же писем и сколько людей находятся в Макеевской колонии, откуда письма пришли.
Ну, первая информация, сколько человек находится в Макеевской колонии, она пришла к нам от ОБСЕ. Сказали, что их там ровно 32 человека. То есть все эти фамилии, в принципе, нами установлены, мы знаем всех этих людей. Вот, действительно, ну, не совсем на днях, потому что в течение месяца прошедшего эти письма Красный Крест передавал родным тех ребят, которые находятся сейчас в плену. Вот. И на протяжении этого месяца все действительно начали получать массово вообще вот в конце этого месяца. То есть люди на Западной Украине и в Центральной Украине, те, кто находится, начали получать эти письма. Разговор идет о том, что 31 письмо было написано. Почему 31? Ну, в принципе, выяснить пока не удалось, и кто именно не написал. Хотя долгое время я знаю, что жена военнослужащего Бессараба не получила этого письма, но я надеюсь, что такое существует, и она в скором времени его получит.
Ну, по официальным данным, в плену на Донбассе находится 109 наших, ну, и гражданских, и военных лиц. Но, наверное, в реальности эта цифра больше, ну, там, наверное, даже в разы.
Ну, действительно, эта цифра, ну, как бы, ну, не является, скажем так, той основополагающей, на которую нужно равняться. По данным волонтерских организаций и нашей в том числе, вот мы считаем, что там более 300 человек. Цифра действительно разнится, это не потому, что плохо работает, скажем так, служба безопасности Украины или государство Украины работает плохо, просто у них действительно официальные данные. Вот. У нас же данные неофициальные, потому что к нам обращаются те люди, которые иногда не обращаются к государству, потому что они, ну, кто-то не верит.
Кто-то боится, наверное.
Кто-то боится этого всего. То есть, как бы, но, тем не менее, вот такие обращения действительно есть.
На дворе начало 21 века, у нас разгулы пистолярного жанра. Кто-то с этими смартфонами уже и буквы забудет. Дорогие мои, письма ваши очень порадовали. Так начинается вот письмо одного из этих узников, харьковчанин Алексей Кириченко, добровольцем ушел на войну. И после выхода из окружения в Волновахе попал в плен, ушел. И, собственно говоря, вот я так понимаю, что это типичное письмо, да, оттуда.
Кстати, я вот от себя отмечу, насколько я понимаю, Алексей Кириченко — это тот, кто находится в плену дольше всех. Да. На данный момент это уже почти 2,5 года?
Ну, не 2,5, больше 2 лет, это точно. То есть это Лавайский котел.
Зимой будет 2,5, нет?
Да, зимой будет 2,5, да. В феврале месяце.
Феврале
месяце это будет уже 2,5. Да, действительно, то есть, как бы, все письма, ну, не то, что начинаются одинаково, но суть, в принципе, у всех одна и та же. То есть, как бы, что хотят они? Первое, что на первое место они ставят все-таки свое освобождение. Когда же нас освободят? То есть, все задают вопросами, сделайте что-нибудь, чтобы как можно быстрее нас освободили. Это, ну, главный месседж, который пытаются наши военнопленные донести до Украины. Второе, конечно, звучит, это дайте теплые одежды, дайте что-нибудь сладкого, то есть, ну, это уже такие нюансы идут, они рассказывают о том, что...
А можно ли туда передать как-то это?
Сейчас я как раз-таки об этом расскажу, потому что... Uh-huh. О чем они еще говорят? Они говорят о том, что их все-таки допускают к телевидению, они утверждают, что им разрешают смотреть Пятый канал,
И один плюс один.
Пятый канал, неужели?
И вот интересно, это в нашем понимании наиболее такие проукраинские каналы, да.
Да, ну, в письмах они об этом пишут, что действительно...
Не 112-й, не не Ньюзван, понимаете?
Да, 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 да. Ну, может быть, это как раз-таки та игра, которая с нами играет там ФСБ. Вот, хотят показать, вот как вот мы удерживаем, и все у ваших военнопленных хорошо, вы якобы не беспокойтесь. Вот. О чем они говорят? Они говорят о том, что их выводят все-таки на прогулку. Час у них они имеют возможность ходить на прогулочном дворике, то есть это, ну, на открытом воздухе. То есть, вот. Также у них есть специальная комната, куда их приводят смотреть вот действительно телевизоры. В комнатах они сидят по 3 человека.
К труду не принуждают?
Нет, сейчас как раз-таки это то место, где к труду их как раз-таки не принуждают.
Это Макеевская колония.
Да. Ну, а что можно вот передать, вы обещали рассказать?
Да, значит, что мы говорим?
И как это сделать, да.
Самый главный вопрос, над которым сейчас работает государство Украины, потому что есть негласно заключенный договор с Международным Красным Крестом о том, чтобы они были допущены к нашим военнопленным, и, ну, наряду с этим что-то можно было передать.
То есть Красный Крест, не ОБСЕ?
Нет, пока разговор идет о Красном Кресте, потому что это действительно организация с определенными, ну, большими полномочиями, то есть входа, и, ну, как международная практика показывает, именно они работают с военнопленными.
Ну вот в таком случае, если Красный Крест туда попадет, это будет на самом деле прорыв, потому что на гуманитарной подгруппе возможности попасть к пленным уже очень долго говорят, и никак это не осуществится.
Более того, была достигнута определенная договоренность перед этим Минском о том, что Международный Красный Крест до Минска, который вот прошел, будет иметь возможность все-таки попасть к нашим ребятам. Вот. Но эта договоренность была сорвана сепаратистами Москвы. Я не знаю, кто сорвал эту договоренность. Им не удалось туда попасть. У них были возможности передать нам кое-какие вещи нашим ребятам, но у них это не получилось.
А давайте подробнее расскажем о том, как удалось обменяться письмами. Я так понимаю, что и они сами тоже получили письма отсюда, как бы с большой земли, или нет?
Нет.
Нет?
Нет, нет,
нет. То есть...
Да, там пошло от обратного, то есть...
Оттуда только, да?
Да, да, да.
А как это удалось?
В конце октября туда попал представитель ОБСЕ Тони Фриш, и ему дали возможность с несколькими нашими ребятами встретиться, то есть провести какую-то небольшую беседу, вот. А все письма ему передали уже немножко позже, так называемый омбудсмен, так называемой республики Дарья Морозова.
У вас есть опасения, что эти письма написаны под давлением?
Ну, вероятнее всего, вы же понимаете, что я предполагаю, что многие из них были вскрыты, если, ну, как бы, я думаю, что все они перепроверялись.
Если не под давлением, то с цензурой, да?
Да, да.
То есть
да.
Что-то там недосказано.
Однозначно, потому что, ну, так как они расписывают, так как они там их содержат, ну, то, в принципе, по большому
счету... Курорт получается.
Да, очень
получается,
хорошо все, да.
Все выводят, все хорошо, питание хорошее, все у них есть и все у них хорошо. Вот, ну, то есть, по большому счету, и... я думаю, что давление существовало, конечно.
Вот этот тезис о том, что их, возможно, все-таки освободят, это просто их благие пожелания, их надежды, или есть действительно, ну, вот какие-то реальные предпосылки
даже,
для
даже
этого?
Даже дата называется, угу. 25 декабря.
Ну, сразу давайте понимать, кто такие они. Угу. Они, если мы думаем,
это
что...
разные люди.
Конечно,
что это не все 32 человека.
Не-не-не, мы говорим о той стороне. Они — это не до республики. Они — это Москва. Все вопросы решаются именно в Москве. И вот, исходя из последней встречи в Минске, то мы понимаем, что они находят разные отговорки для того, чтобы не осуществить этот обмен. До того момента, ну, они сейчас имеют эти самые непризнанные республики, да, их представители, пока не получат отмашку из Москвы. То есть здесь все четко там распределено. Поэтому придумывают там какие-то, давайте вы нам отдайте 228, а мы вам отдадим там 8 человек всего, то есть не называя их фамилий, или же там давайте вы нам отдайте там 490, а мы вам отдадим 6 всего.
Ну вот, Олег, тут да. Важно еще, а кто такие 288 или 228, ну простите, да, которых может украинская сторона отдать? Мы о них-то тоже ничего не знаем. Это кто такие?
Это люди, которые привлечены по статьям о сепаратизме и о создании бандформирований. Это две самые распространенные статьи.
Это люди вот с неподконтрольных территорий, которых удалось захватить здесь, да?
Ну, не совсем. Вот, так, среди них, конечно, есть и военные, которые были взяты на так называемых боевых. Вот. И это есть люди, которые действительно были, ну, задержаны, потому что помогали там, ДНРу, ЛНРу, так называемые. И это те люди, которые работали против государства Украины.
А какие перспективы освобождения, ну, то есть Макеевская, да, тюрьма, это одно из мест, где да. содержатся наши пленники. А каковы перспективы освобождения людей из, ну, других мест лишения свободы?
Ну, на первое, конечно, первое место, где мы точно знаем, где находятся люди, и это те люди, которые действительно уже провели достаточно большое количество времени, там, из них как минимум 15 человек, те, которые вот уже будет у нас 2 года в скором времени, в январе-феврале будет 2 года, а вот мы говорим сейчас о Кириченко, он уже более 2 лет, вот, на первом месте стоят, конечно, эти люди, то есть освобождение их, вот, и они находятся действительно в этой Макеевской колонии. Остальные же люди находятся в разных других местах. Это следственный изолятор, потому что против них якобы возбуждены уголовные дела, и их рассматривают, ну, как в цивилизованных обществах, это прокуратура, суды, у них все. И вот они хотят им дать какие-то определенные срока.
А можно я вот по фамилиям еще? Да. Просто я очень интересуюсь этой темой. Вот в Макеевской колонии, насколько я помню, содержится Евгений Чудницов-Азовец. Но у него родных на подконтрольных территориях нет. Его брат и сестра сами живут в Макеевке. И мама, насколько я знаю, умерла вот в процессе того, как над Женей шли суды в неподконтрольном Донецке. Скажите, о его освобождении речь идет?
Как раз таки Чудницов, я не знаю, действительно, где он находится, в Макеевской или той колонии, потому что в Макеевке еще есть, если она колония. То есть это не факт, что он находится, но он явно не находится с нашими ребятами там, где он не входит в 32. Потому
он
что
не входит в 32.
Он уже был, да, он был уже осужден на срок до 30 лет, и он отбывает наказание. В Макеевке или в Донецкой области ли, вот, ну, как бы, ну, по крайней мере, то есть мне неизвестно.
А вот, его освобождение том, что, пока речи не идет?
Разговор, да, вот вы как раз-таки, я вам в добавку хочу сказать, не только в следственных изоляторах, а уже и в ИТК, в исправительно-трудовых колониях находятся наши ребята, которых тоже нужно освобождать. Вот. Но пока разговор идет о тех, кто находится именно в 97-й.
А история со сроком, это пока единственная история из всех украинских пленников? Я имею в виду вот
есть
пример Жени.
Есть другие осужденные?
Конечно, конечно.
Есть, да?
Их да, достаточно много. Вот. И есть и гражданские активисты, которые осуждают. Кого
просто,
они...
понимаете, для нас достаточно удивительно, что там вообще какая-то судебная система есть. Ну, мы понимаем, что она есть, но как она работает, непонятно. Да.
Нет, они хотят быть страной. Да, нет, они хотят быть определенной страной со своими законами, которые, ну, как минимум, такие же, как и везде в мире. То есть поэтому у них там все есть, и прокуратура.
А
и...
это законы преимущественно советские, украинские. Российские или украинские?
Украинские.
Ага.
Да, в основном это украинские законы, хотя они используют, скажем так, и Уголовный кодекс 61-го года, если я не ошибаюсь, там есть, ну, такие статьи, как «Измена Родине», там они трактуют ее по-своему. Вот, потому что у них есть еще и расстрелы ко всему, то есть, чтобы было понятно. Да,
да? То есть, чего в украинском законодательстве сейчас нет.
В частности, для Жени Чудницова хотели расстрел.
Да, 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 хотели, требовали расстрел, вот как бы и ему это самое. То есть, но это не значит, что государство Украины не борется за таких, как Чудницов. Естественно, борется. Формат немножко другой. Мы хотим их забирать, то есть как бы где-то официально, где-то неофициально, то есть как бы работать над освобождением. Украина не забывает никого из них, я вам могу вам точно сказать. На уровне это волонтер, на уровне это там Службы безопасности Украины или же там администрации президента, за каждого идет борьба. Она жесткая, она для нас порой непонятная, потому что нет четких прозрачных правил. Правила меняются всегда. Если вы помните, год назад 25 на 50 уже объявили в это же самое время примерно, что до Нового года произойдет обмен 25 на 50, и мы заберем, да, 25, да, своих ребят. До сих пор оно осталось все... Так,
до сих пор
говорили,
все там, где,
да,
и были.
Да.
Я напомню, что в нашей студии Олег Котенко, руководитель группы «Патриот». Мы говорим о том, как продвигается процесс освобождения украинских пленников, заложников, которые находятся на неподконтрольных территориях. И вот в октябре месяце, в 20-х числах, вы когда приходили к нам в эфир с мамами четверых пленных, вот, собственно, речь шла о том, что двое из них как раз в этой Макеевской колонии предположительно и находятся, но тогда с июня месяца с ними не было связи. Они родные, которые к нам приходили, они получили письма?
Да. Да.
То есть они входят, да, в это число,
да,
в это,
да,
в 31?
Да, да, да. Они получили письма, это действительно, они входят. Двое, к большому сожалению, их местонахождение нам до сих пор неизвестно.
А тут вот уже упомянутый мной и вами Алексей Кириченко, да, вот есть еще цитата из его письма, что если до 20 декабря меня не поменяют, и дальше идут вот как бы требования, да, это вот это то самое, что вы подозреваете под диктовку, может быть, могло быть написано, да, ну, то есть как бы он, ну, как бы... Получается, его используют как рупор для того, чтобы выдвинуть украинской стороне какие-то определенные требования. Да? О чем там идет речь?
Ну, чтобы вы понимали, наших после того, когда наши военнопленные стали рычагом давления на Украину, их действительно пытаются использовать. Их не только тех ребят, которые находятся в плену, а их родственников, в том числе на подконтрольной территории. То есть, как бы, им пытаются что-то навязать, какую-то определенную тему, для того, чтобы это было давление на государство, и государство должно пойти на какие-то уступки в каких-то, ну, Москве, в каких-то определенных вопросах. Вот. Поэтому я действительно говорю, что 20-е звучит уже не один раз, оно звучало еще до того, как письма получили там, оно уже звучало, потому что боевики не идут даже на неофициальные обмены и все время называли нам цифру 20 число. Я не понимаю, что это 20-е, может быть, это что-то с американскими выборами связано, там 19 числа, если я не ошибаюсь, там что-то по Трампу будет решаться какой-то определенный вопрос. Вот. И я думаю, что вот именно
с этим связано. То есть это с большой международной политикой,
я думаю,
скорее, да?
Да, да, да. Я думаю, что вот тут параллель я как раз-таки провожу, что это, возможно, связано с чем-то другим.
Ну, тогда нам остается подождать 20 числа и посмотреть, как будут развиваться события. Да. Спасибо вам большое. Олег Котенко, руководитель группы «Патриот», с которым мы говорили о пленниках, которых держат в Макеевской колонии, которым удалось отправить письма своим родным, и там есть намеки на возможное скорое возвращение. Говорили мы в студии Громадского радио в программе «Киев-Донбасс».